Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что вы слушаете программу, которую мы готовим совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И ведем эту программу вместе с директором этого музея Ксенией Толоконниковой. И сегодня у нас в студии, у нас в гостях председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов и заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии Алексей Святозарский. Наверное, стоит напомнить, вернее, сказать нашим слушателям адрес сайта музея, куда вы можете зайти и найти о музее всю информацию. Называется podspudom.ru. Здесь все о музее, где он находится. Находится он в Москве, в Крапивинском переулке, самый центр. Я думаю, что о музее мы еще отдельно поговорим, и не раз. А сегодня мы вспоминаем Московскую Духовную Академию 80-х годов и вообще церковную жизнь Москвы 80-х годов. Это, с одной стороны, казалось бы, время относительно начинающейся уже свободы, но, с другой стороны, Советский Союз просуществует больше 10 лет, и поэтому все реалии отношения государства к церкви и церкви с государством, они все еще в силах.
Ну вот, я хочу вернуться к книгам. Это такая меня, как музейщика, тема особенно интересует. Я знаю, что отец Александр Егоров в храме в Обыденском организовал, я читала об этом, организовал размножение духовной литературы, когда перепечатывали под копирку те или иные книги, и как-то это распространялось среди прихожан. Вы знали об этом? Вам приходилось в этом, отец Максим, принимать какое-то участие?
Ну, организовал, это немножко, может быть, легкое преувеличение, скорее употребим церковный термин «благословил», инициативу снизу тех людей, которые этим занимались, вот, да, я бы это скорее так выразился. Но тогда способов получения церковных книг было несколько, я постараюсь их перечислить, Алексей Константинович меня сможет дополнить. Но один, отчасти доступный, это сохранившиеся старые книги, которые, могли передаваться из рук в руки для прочтения. Вот я так первый раз прочитал Флоренского «Столпоутверждение истины в дореволюционном издании», и однажды даже с ним, тут отдельная история, на военной кафедре меня застал полковник, вот это военный наш.
А в библиотеке можно было в университетской взять что-то?
Ну,
подобное?
На руки, наверное, можно было взять Флоренского. В зале, не без выноса, конечно. Вот там был спецхран, но я даже никогда не пробовал там брать Флоренского. Почему? Ты предполагаешь, что Флоренский вот так просто всем не выдавался, а по кому-нибудь отношению с кафедрой, ну, типа, если вы занимаетесь этой темой, вот не совсем просто так. Второе, это можно было попытаться что-то относительно пограничное купить в букинистических магазинах. Там, конечно, точно не было бы Библии, там, святителя Феофана или святителя Игнатия, но какие-нибудь книги, проходившие, ну, относительно по категории церковной истории или, ну, там, философии, тут без только запретных имен, могли быть. Ну, вот я там купил исследование Попова по богословию Блаженного Августина, там, гносеология Блаженного Августина, какие-то другие вот книги. Был такой за памятником Ивана Федорова известный букинистический магазин, где там особенно широко это было представлено. А третий путь, это, вот вы упомянули, это перепечатание на машинке, но к нашему времени возник еще четвертый путь, который, как кажется, в те годы стал... четвертый — это из-за границ то, что привозили, но это в основном были издания Нового Завета на такой папиросной бумаге, которая...
Библейского общества.
Библейского общества, и особенной удачей считалась Брюссельская Библия, тоже на тонкой бумаге, издательство «Жизнь с Богом», потому что были комментарии, и это было особенно ценное издание. В значительной мере это было ксерокопирование свыше представленных образцов или просто сам издатской какой-то церковной литературы. Предположим, книга протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги» никогда не была издана в ту эпоху каким-то типографским способом, и все это расходилось в перепечатках и в ксерокопировании с перепечаток. Тут важное уточнение. Ксерокс сейчас для наших современников прибор, ну, не только привычный, но даже немножко уже устаревший.
В мобильном телефоне сканер есть у всех.
Да, уже все можно, все делать. Тогда ксерокопировальные аппараты были техникой строгой отчетности, за которой следило прямо главное управление безопасности, так сказать, комитет глубинного бурения, как иногда выражались в той же университетской среде. В принципе, полагалось писать отчеты там, где в организациях стояли эти аппараты, в отношении того, что, в каком количестве экземпляров и с какими целями было ксерокопировано. Но, да, здесь можно упомянуть, в русской церкви на всю русскую церковь был один ксерокопировальный аппарат в отделе внешних церковных, как он там назывался, сношений. Несмотря на многократное обращение ректора Московской духовной академии и лично патриарха Пимена, в академии Совет по делам религии, ну и те, кто его курировал из органов, не разрешили поставить ксерокопировальный аппарат.
И в издательском отделе тоже не было.
Да, в издательском отделе не было.
И в издательском отделе не было, да, тоже ксерокопировального аппарата. Это показывает, так сказать, отношение власти.
А, кстати, тут важный вопрос. А в светских, ну, в светских, естественно, вузах, в Московском университете, например, копировальная техника стояла?
Ну, она, конечно, была недоступна для
студентов. Естественно, но она была.
Ну, она была в каком-то количестве.
В шпиле главного здания.
Да, это какая-то комната сейфа. Специальный человек, лампочкой, который, так сказать, что-то такое на этом мог распространять. Вот, да. Но всякого рода технических типографиях, каких-то научно-исследовательских институтах и прочее, вот это все уже присутствовало. И там возникал у хранителей этих аппаратов коммерческий интерес. Потому что трудно им было удержаться, несмотря на некое страхование, от возможности на этом деле подзаработать. Ну, а если было предложение, то мы формировали спрос. И находился экземпляр книги, который хотелось размножить. Но для того, чтобы это экономически оправдать, нужно было найти тех, кому ты потом эти распространишь.
Рынок,
вот так. Да. Соответственно, как правило, нужно было не меньше 10 копий делать с книжки. Лучше больше, потому что нажимавший кнопку был заинтересован, чтобы он там нажал 20 раз, и одну страницу 20 раз. Вот.
А какой тариф был?
Дорого все это было. Вот, да, это получалось дорого. Помню, 10 копеек за страницу это получалось. Вот, или там, или, может быть, иногда 5. Но это все значительно дороже, чем книги, но все же не 40 рублей за книжку это получалось. Ну, и зависело, опять же, от размножаемого тиража.
Ну, как и сейчас.
И вот я помню, как, значит, у меня был такой рюкзак специальный для этого и чемоданчик. Вот, и однажды вот, старался обычно на такси все же это как-то возить, вот, да, но как-то раз не получилось, уж не помню всяких обстоятельств, я с этим попёрся в метро, вот, у меня огромный рюкзак, чемодан, и там, с одной стороны, лествичник половину этого занимает, а вторую половину доктор Живаго. И вот я иду в метро, и тут чувство такое, ну вот, вот остановит сейчас есть милиционер, вдруг, то все, прощай, Московский государственный университет, здравствуй, Афганистан, или там стройбат, и еще что-то. И чувства такие были, вот, и ничего, прошли.
Противоречивые, да, такие, да?
И был у нас еще один общий друг, у которого была такая относительно свободная квартира, и мы с ним сидели, это такой был физически довольно тяжелый труд, все это разложить потом эти копии по экземплярам, то есть там, условно, 21-х страниц, 22-х и так до какой-нибудь до 500-й. Но это занимало рабочий день, я вам скажу. Вот, такое,
а попадались кто-то из ваших знакомых вот так попадались на самиздате?
Ну, так, чтобы из университета вылететь, на моей памяти нет. Неприятности у людей бывали с книжками, но вот не так вот, чтобы вот прям вылететь. Все же университет был областью относительной свободы и терпимости в этом отношении, московский. В провинции с этим было пожестче. Про нас и, в общем-то, ну, шило в мешке не утаишь, в общем, знали, что мы православные крестьяне. По крайней мере, не несли так, чтобы за этим последовали какие-то действия. действия. То есть никто не инициировал публичного скандала, так чтобы сказать, а я вот знаю, что Светозарский в храм ходит на Пасху.
Хотя говорили так.
Да, ну, но не публично, условно, не на комсомольском собрании, не на каком-нибудь факультетском, да. А вот, кстати, как у тебя с комсомолом-то было? Нас задавали нам вопросы.
Да, вот это сразу повторить.
Нет, ну, хотелось быть взрослым. Вот, хотелось быть взрослым, снять красный галстук, который был элементом форм. Ну, как-то уже, ну, как, 14 лет уже уж и Достоевский.
Это значит, что не вступали. Я, да,
уже матерый человек и... уже 14
да,
лет,
да,
конечно.
Вступал, вот, ну, и как-то некие обстоятельства в моей жизни, они способствовали такой внутренней самостоятельности, определенной трудности, которую переживала наша семья. Вот, ну, мне было очень интересно. Ну, а дома как? Да, дома тоже был... Было опасение, так уж ты так особо-то не увлекайся. У меня очень интересно, родители, они наговорят всяких вещей, они были постарше, чем родители отца Максима, отец прошел войну, много там они чего видели. И вот то, что обрушилось в период перестройки, для меня было не новостью. Вот наговорят, у меня глаза горящие, говорят, ну ты смотри, там в школе-то не говорят, ты сам. Ну понятно, ну как же ты утаишь-то, вот тут уж точно шил не утаишь. Конечно, поделишься, а на тебя смотрят дико, что ты несешь-то. Мы этого не знаем.
Ну да, это
говорят
же еще
твои одноклассники.
Вот, район мы... Марьиной Рощи, насколько я понимаю.
Да,
ну,
да? И потом, и потом ведь что,
ты уж тогда
я первый вступал.
Про специфику Марьиной Рощи расскажи.
Да, это было очень, это очень важно было. Я самый взрослый.
Я думаю, что сейчас Алексей Константинович нам про специфику Марьиной Рощи расскажет, как человек возросший.
Ну, это уж воспето все. Насчет комсомола. Первый момент, когда я туда приезжаю, там строго спрашивают всякие ордена комсомола, что-то еще, уставы, какие-то еще моменты. И потом, когда уже процедура совершилась, это было весной. Два райкомовских работника, профессиональных, их сразу можно отличить, говорят, так, что у нас на той неделе, по блокноту, так, ну и Пасха. И я подумал, что я, наверное, зря туда вступил вообще, потому что насквозь
лицемерное... Повели в оцепление?
Ну, оцепление, потом отмечание. Уже там неприятности были потом с этими ребятами, неприятные ощущения от них, вот, а потом они, так сказать, дружно вливались празднующим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях у Светлого радио сегодня председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии Алексей Светозарский. А я недавно читал воспоминания отца Ильи Соловьева, довольно известного церковного историка нашего, как он служил в армии, и как он пишет, это, наверное, был... Это, вернее, был первый, и я очень надеюсь, последний раз, когда я противодействовал церкви. Он вырос в верующей семье, я так понимаю, что как раз к моменту армии он был вполне воцерковленным. И когда их, служил он в милиции в Воронеже, когда их гоняли в оцепление на Пасху. И он очень сильно тогда переживал этот период нравственно, что ему приходится участвовать вот в этом вот всем.
Ну, о, оцепления были, это мы все помним.
Были, да.
И, конечно, ситуация разнилась несколько в разных
московских храмах. До какого года были оцепления?
Храмах.
До, наверное, до 88-го.
Может быть, я же не помню, было ли это уже году 87-го. Ну, в 87-м еще было, наверное, да.
Я, прости, перебью. Там была резкая перемена вот в какой-то момент, когда вот люди просто стояли и держали в руках свечи и внимали тому, что происходит. Вот какой это был год, когда отец Александр с Благовещением Пасху совпадал?
Ну, это значит после тысячелетия. Это значит, это уже после, я уже был в академии, да, ранняя Пасха. Там ситуация была такая, что были в храмы, куда, конечно, нельзя было попасть, ну, два без пригласительных на Пасху вообще. Это отраженный в известном советском фильме Богоявленский собор патриарший, куда попадали только
по билетам.
По билетам.
Да, да, да.
Понятно, там дипкорпус ведь присутствовал, и советская элита, и там да, вообще, конечно, да, была ситуация такая, что воистину воскресе отвечала задняя часть храма, а передняя присутствовала на...
Хранил гробовое молчание.
Да, на таком мероприятии особенном, но, в общем, себя верующим-то они там не показывали при всем при том. А в Новодевичи тоже были пригласительные, там тоже сложно было, конечно, попасть людям обычным на Пасху.
Но можно было во дворе.
Но можно было во дворе. А в остальные определялось твоей решимостью прийти рано. То есть я первый год, когда я шел на Пасху, самый первый меня родители не пустили, а второй я был, это, значит, был, соответственно, 79-й год, значит, или 80-й, я пришел, помню, ну, часа за 4, наверное. То есть это, если прийти было часов в 8 в храм, в 9, то еще по кличнику не было ограждения. Оно началось бы ближе к началу богослужения, после, с 10 где-нибудь, наверное, 9. Там уже выстраивались, вот, да. Ну, у нас в Обыденском, как было, выходил священник, это обычно тоже отец Александр, вот, да, и когда он видел, ну, вот, что это свои, там, да, тут лица уже известны. Говорит, вот этих, говорит, пропустите, это там дети священника или еще что-нибудь. И, в общем, более-менее пропускали, вот, да.
Но отсекали именно молодежь?
Да, да, нетипичные лица, так сказать, молодежь и каких-то таких, лица не социального низа.
Так. Но как-то ухитрялись все равно, молодые люди, попасть если очень хотелось.
Ну, вот у меня такие были случаи вот насчет отца Ильи, может, он зря переживает, потому что нужна была там милиция. У нас на окраинах, вот моя первая Пасха, мы идем с отцом, мне, наверное, лет 13 было, да, наверное, так, в храм, ну, невозможно подойти, там выстроили новую эстакаду, какая-то беснующаяся толпа с магнитофонами, гитарами, с матом, ну, это вот опять же Солженицын упомянутый, да, вот
да,
это.
Да, рассказ «Крестный ход на Пасху».
«Крестный ход на Пасху», это я видел это вживую до того, как этот рассказ прочитал, мне это запечатлелось, да. Мы зашли, когда пели «Ангел вопиеши». Ну, отец...
Это какой храм, Алексей Константинович?
Это во Владыкине.
Во Владыкине, Рождество Богородицы.
Да, обратно шли пешком, ну, а я так этого ожидал, было столько рассказов, вот особенно вот старшее поколение бабушка всегда вспоминала ее брат, что такое Пасха, как это праздновалось, и я видел, что у них лица светились в этот день. И тут вот такой был удар, на самом деле, серьезный, причем даже не вот каких-то... Как раз тут за милицию спрятаться хотелось. Но с отцом бы никто не тронул, он такой человек был мощный, и его пропустили. Потому что он, ну, уже не молодо выглядел, там ему было уже лет 50, со мной за руку, вот мы прошли, и вот стояли, храм, конечно, забит до отказа.
Но храм-то небольшой очень.
Да, но мы стояли, вот, ну, в притворе мы попали. Вот это моя первая Пасха была. Вот потом проскакивали, ну, там просто вот, ну, как говорится, хвост пистолета, мы идешь. А пошли приятели, друзья, ну, куда же в университете без друзей, и как же ты без них-то на Пасху? Ну, пошли, ребята, их отсекли. Вот, они не имели такого вида. То есть надо было вот как-то вот внутренне. А молодые люди, а куда, что, а где, а-то-то-то. Я подхожу к священнику, он освящает куличи Пасхи, яйца. Батюшка, потом он служил в этом храме долго, я с ним общался потом. Я говорю, батюшка, помогите. Он говорит, да я не знаю этих людей. Вот вы, я вижу, верующий, там, что-то я перекрестился или что-то, не знаю. А их я не знаю. И я его не осудил даже тогда, хотя было неприятно.
Андрей Вячеславович Казаржевский вспоминал же прихожанина Галитни Илоковского собора, как даже в Илоковском соборе, в общем, большом, ему приходилось прятаться за какие-то
на
колонны.
Хоры, на хоры их проводили, и там на хоры ходили.
Чтобы никто не заметил профессора.
Да. Количество людей на Пасху было фантастическим, огромным. Оно было таковым, что в большинстве московских храмов верующие, конечно, крестный ход не выходили. То есть крестный ход состоял из духовенства, хора, ну и там, несущих там хоров, ругви, там, свечи и так дальше. Потому что если бы начали выходить, то войти назад и вновь утрамбоваться было бы просто невозможно. Поэтому это была общая ситуация.
Насколько, наверное, быстро менялась ситуация? Я смотрел хронику с отпевания патриарха Пимена. 90-й год на дворе, да? Это спустя, я так понимаю, ну, всего 5-6 лет после вот того, что, о чем вы рассказываете, и уже оцепленная... Спартаковская улица, все переулки, огромное количество народу, все приходили, кто мог прийти, и уже, так я понимаю, относительная свобода.
Не, ну уже 89-й год уже был. Да. Вот это уже очень были очевидные перемены со второй половины 88-го, 89-й, 90-й. Там начинались вещи невообразимые. В 89-м первый молебен в Успенском соборе.
Да. Патриарх Пимен на патриаршем месте.
Да, патриарх на патриаршем месте. То есть начинались потом первый крестный ход в Москве вне храма. храмов из Кремля к храму Большого Вознесения.
На фоне портрета Ленина.
Только-только было... отдали, вот от Кремля шел крестный ход до Большого Вознесения, там патриарх служил уже Алексей, да, вот, и, да, и да. Первый, ну, как бы, был весть о том, что храм этот передан, в нем начинается богослужение. Все это очень быстро тогда поменялось.
Стали появляться, я вот хорошо это помню, стали появляться первые вот такие репринтные издания, в которые вполне продавались не из-под полы. Да. Даже «Закон Божий», я помню, появился Серафим Слободского, вот этот вот.
И главное, настроение людей переменилось. Вот куда эти безумные толпы исчезли? Кто? Я не знаю, кто их подогревал, не подогревал. Нет, они ехали сами, мы вот, направляясь вот в ту пасхальную ночь на автобусе туда, еще автобусы ходили, но это был такой сумасшедший дом просто, вот все это орало, мяукало, ну, а потом как-то вот стоят люди, стоят со свечками, нормально.
И вроде люди как люди.
Я другое еще тут могу вспомнить перед пасхальной ночью, да, ну, у меня, конечно, воспоминания из другого московского региона, так скажем, да.
Ну, да.
Даже тоже начало пасхального богослужения, ну, вот мы с некоторого времени участвовали в этом в крестном ходе в качестве свеченосителей в стихарях, это особенная такая была радость. Вот ты выходишь и видишь море свечей в обыденских переулках, вот люди, стоящие на вокруг люди на балконах, свечи, и все-все-все, да. Огромное море людей, и все они стоят зажженными свечами. И еще такой особенной радостью того времени, это было, идешь ночью после пасхального богослужения, и ты понимаешь, что те, кто идут по улицам, они тоже идут из храма. Вот это в 4
да,
ночи,
это
в 5 ночи. И вот можно было,
друг
люди приветствовали только тогда, вот тогда ночью на улице Христос воскресе. Это было вообще чувство родства, оно вот такими косвенными признаками подавалось. Это тогда очень важно, вот для меня было, для вот Алексея, я думаю, согласится, вот, скажем, вербное воскресенье, ехать с вербой так, чтобы было видно.
Да, да,
потому
да,
что
да,
ты
да,
везешь
да.
эту вербу, вот, и, соответственно, ты видишь в метро,
на улице, видишь, что еще кто-то.
Кто еще, да. Вот, да, и как бы мы от тобой,
понимающе
мы с тобой
смотрели,
одной
да.
крови. Вот, да.
А мне вот с самого начала программы интересно, когда вы говорили про количество студентов, поступавших в семинарию, в академию потом, как оно резко выросло, откуда взялись эти люди, ведь не стало, наверное, больше верующих людей, а как вот что произошло, почему они все пошли поступать в семинарию?
Нет, они были всегда, просто были очень жесткие внешние ограничения
да.
на количество
да,
поступающих. Их отсекали.
Да.
Отсекали через невозможность принять документы.
То есть, да, это я понимаю. Да. То есть неужели настолько количество желающих, но отсеченных было велико?
Да. Да, ну, потому да, что, собственно, первое, ну да, а семинарии фактически три.
Три семинарии.
Да, в общем, одна на Одессе, там, на отшибе, в общем, изрядно она находилась, вот, да. Просто потом, блин, там, ну, по районе 10 лет, может быть, до конца 90-х, вот все те, кто не могли поступить по разным причинам до того, они и составляли наборы. И только, может быть, к нулевым годам кончились взрослые люди, да. Которые хотели бы поступить. И у нас опять возникла ситуация, когда стали поступать в основном вчерашние школьники или вчерашние студенты. А так вот лет 10 шли те, кто вот все хотел.
Это было нелегко.
Из тех лет.
Нелегко, да. Потому что там у меня сидели люди, была целая группа людей с высшим, ну или средним техническим образованием, причем было много детей священников, что меня удивляло, по каким причинам их. Но они почему-то получали вот светское, потом приходили сюда. Ну и, надо сказать, вопросики задавали, к которым надо было быть готовым.
Нет, ну это были у меня преподавательские, это несколько другие годы, но буквально два слова. У меня самые лучшие впечатления о вот студентах той поры. Конечно, люди были разные, но это были mm-hmm. какие-то очень сознательные, серьезные люди. Многие из них сейчас известнейшие, московские, не только и по всей России священники.
Как-то мы так логически сам разговор нас подвел к началу новейшей эпохи в жизни церкви, времени, которое для кого-то явилось церковной юностью, для кого-то церковным детством.
80-е годы – это такой важный рубеж, о котором хочется говорить больше, потому что действительно какие-то новые этапы в жизни церкви начинались тогда, и надежды, и все-таки действительно огромное количество, то, что, о чем говорил отец Максим, священников известнейших, которые сейчас служат, которые еще, в общем, не старые люди, они именно тогда
и начинали. В каком-то смысле вот это невозможность для них поступить в семинарию и в академию сразу, именно она дала нам вот это поколение светски образованных священников.
Ну, дала им жизненный опыт,
конечно. Это очень важно, мне кажется.
Спасибо. Мы будем завершать нашу программу. Напомню, что председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиерей Максим Козлов был у нас в гостях. Заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии профессор Алексей Светозарский. Спасибо вам большое. А эту программу, наша новая совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр, он находится в Москве, в Крапивинском переулке. Эту программу мы проводим совместно с директором этого музея Ксении Толоконниковой. Ксения, спасибо.
Спасибо. Спасибо, Лёш. Спасибо, Алексей Константинович. Спасибо, отец Максим.
Всего доброго, дорогие.
Спасибо и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».